Мы прошлись еще раз по кладбищу, обсмотрели, что могли, и вернулись в деревню. У околицы нам попался странного вида старичок, приплясывавший на месте под собственный аккомпанемент, вернее, бормотание какой-то песенки под нос. Он был одет в рваное тряпье, одежды это не назовешь, но на ногах были новые берестяные лапти ярко-желтого цвета. Все остальное, включая лицо и красный нос, что называется двойной секонд-хенд. Видно было, что старичок частенько прикладывался к бутылочке, а, скорее всего, и не отрывался от нее на протяжении всей жизни. Позднее мы узнали, что это местный юродивый, бывший в большом почете среди жителей Переделкино. А сейчас он нас совершенно не заинтересовал, мало ли пьяниц на дороге валяется. Притаился себе податый дед в лопухах, и вдруг, как выскочит, как кинется бегать вокруг нас кругами. Алекс уже собирался его как-нибудь поделикатнее, попонятнее, чтобы пнуть короче. Но старичок погрозил ему пальцем.
«Знаю я, что вы ищете!»
Ухмыльнулся он и подмигнул нам окосевшим глазом.
«Лукашка все знает, все понимает. Лукашка непростой, но урюб страшно разозлится. Ой, как страшно! Ой-ой-ой-ой, аж на коленки дрожат!»
«Ты это о ком?» – тут же зацепилась я. «Что еще за урюб такой?»
«Лукашке велено молчать!
Многозначительно шикнул он, приложив палец к прыгающим губам. «А, ну так мы тебя сейчас допросим! За этим дело не станет!» – пригрозила я. «Молчать ему, видишь ли, велено!»
«Тебе, кстати, тоже!»
– напомнил Алекс.
«Оставь больного человека, Алиночка!»
– поддержал кот, дергая меня за подол, чтобы отвлечь, но я уже сдвинула тюбетейку на бок и...
«Не трогайте меня! Не бейте меня! Я добрый!»
Увертываясь, кричал Лукашка, припадая на обе ноги. «Само собой, приятель! Никто тебя не собирается трогать! Но если ты знаешь что-то о местном колдуне, лучше скажи! Здесь, сейчас и добровольно! А ну делай доброе дело для всей деревни!» Увещевала я, выкручивая старичку руку. Командор и профессор, шипя, оттаскивали меня в сторону.
«Урюпу это совсем не понравится!»
Заладил свое юродивый. Судя по выражению лица, он здорово перепугался, но рассказать все равно хотелось до икоты, и он тихо произнес.
«Ищите хромого Игната. Но если что, Лукашка вам ничего не говорил!»
«Конечно! А кто же тогда урюб, который страшно разозлится?»
«Злой колдун!»
Так же тихо сообщил старик, сдвинув сурово брови и многозначительно подняв вверх палец.
«Ну, наконец-то хоть что-то!»
Порадовался кот, хотя и был поначалу против допроса юродивого.
«Непроверенная информация все равно лучше, чем никакая!»
Мы поблагодарили, Алекс даже подал копеечку.
«Лукашка молчал! Не обижайте Лукашку! Лукашка ничего не говорил!»
Юродивый взял денежку, понюхал и бросился бежать по дороге, при этом страшно петляя, вероятно, чтобы замести следы. Мы не стали мешкать, а попытались сразу же проверить полученные сведения, остановили первого прохожего и спросили у него, где тут проживает некий хромой Игнат. Мужик округлил глаза и шарахнулся от нас, скрывшись за ближайшим забором. Командор слегка удивился такой реакции и задал тот же вопрос встречной крестьянке. Тетка принялась креститься и бросилась бежать, волоча за собой коромысло с пустыми ведрами. «Вот невезуха! Кто же нам все-таки ответит?» – призадумалась я. «И что это за человек такой, от одного упоминания которого все спотыкаются?»
«Да, тут есть о чем задуматься. Ты ведь любишь тайны?»
Потом мы встретили нашего домохозяина Семена. Этому деваться было некуда. Сделав, как и положено, серьезное лицо, он сообщил нам, что хромой Игнат давно помер. Раз уж нам так это интересно, то он был дедом того самого Ивана, чье семейство начисто скосило смертью и в чьем дому поселился колдун. Я только раскрыла рот, чтобы кое-что уточнить, но вовремя вспомнила, что в представлении Семена здраво мыслить я не умею, как, впрочем, и говорить на русском языке, поэтому пришлось промолчать и служить агенту Орлову молчаливым укором. Ничего, я ему это припомню, ведь он знал, что я не могу долго молчать. Теперь я понимала, каково приходится котику. Он обменялся со мной понимающим взглядом, в котором читалось: «Мы с тобой родственные души, деточка».
Хоть и помер он многие годы назад, да слава о нем шла нехорошая, слыл он колдуном-чернокнижником. Вот теперь эти люди болтают, будто старый Игнат возродился в своем потомке, то бишь в Митрии. Уж больно похож он на деда Игната. По праву Митрий занял Иванову хату. Да только одна ли хата ему в наследство досталась?
Ну, пока это всего лишь догадки. Прямых подтверждений, как я понимаю, нет.
У нас народ послушный. Нам многого и не надо, чтоб поверить. И живем мы тут по дедовским порядкам, не то что вы на Вольном Дону.
Наверно,
пробормотал командор и, видя, что Семен заторопился, отпустил наконец мужика во свояси.
Итак, что мы имеем?
Начал профессор, когда мы вернулись в избу. Было время обеда, хозяева пахали в поле, так что на всех троих готовить пришлось мне. Пока я носилась с чугунками, Орлов растапливал печь, а котик, сидя на лавке, был по-своему не менее активен. Разглагольствовал, подводя итоги нашего расследования.
«Все еще больше запутывается. Появление псевдовампира...»
«Это ты бродягу имеешь в виду? Того, что сказки про кошачью душу рассказывал?» Поинтересовалась я, промывая гречневую крупу. «Хватит с них и гречневой каши. Я выбрала самое немудреное блюдо, чтобы не возиться долго».
«Конечно. Кого же еще?»
Недовольно ответил кот, рассердившись на меня за то, что перебиваю и сбиваю с мысли.
«Алина, твое дело каша. Ну так вот, на чем это я остановился?»
«На псевдовампире», — охотно подсказала я.
«Ну, с ним все вроде бы ясно»,
— продолжил агент 013, скосив глаза на пробегающую у печки мышь.
«Мужик гарантированно оказался обычным бомжом. По крайней мере, то, что он не упырь, я думаю, уже доказано. И вообще, есть ли какие-нибудь факты, подтверждающие, что тут может орудовать вурнолак, кроме голословного утверждения некоторых сельчан?»
«Есть. Ранки на шее. Я заметил их сегодня у тех двоих, кого мы спрашивали о хромом Игнате. Уверен, что происхождение подобных ранок сомнений не вызывает. А разве вы ничего не видели?»
«Мне снизу как-то несподручно делать такие наблюдения. Шея затекает и сильно болит».
«А я просто не обратила внимания», — призналась я, помешивая кашу и нечаянно сыпанув в нее соли раза в два больше необходимого. Сделав это черное дело, я испуганно оглянулась через плечо на моих голодных товарищей. Похоже, они ничего не заметили, хотя это все равно не спасло бы ситуацию. А профессор тем временем продолжал.
«С появлением новых фактов дело запуталось окончательно. Кто пил кровь у местных жителей? Зачем надо искать покойника Игната? О каком злом колдуне говорил юродивый Лукашка? Я понимаю, конечно, что на его слова надо смотреть под призмой сострадания к шизофренику, но...»
«Будь проще, агент 013, и люди к тебе потянутся», — посоветовала ему я, устав вникать в его официальный тон.
«В общем, надо будет зайти в дом к колдуну. Даже если он стоит пустой, все равно есть шанс обнаружить там что-нибудь, что поможет нам приблизиться к развязке. Предлагаю поесть и сразу же идти. Каша скоро будет готова».
В принципе, она уже была готова, только вот хотелось чуточку оттянуть неизбежное. Скрипя сердце, я вытащила чугунок из печки и поставила его на стол. Большой деревянной ложкой наложила кашу в две тарелки.
«А ты что, не будешь?»
— удивился кот, не отрывая глаз от дымящейся гречневой каши, обильно сдобренной маслом. «Нет, я потом поем», — Еще больше загрустив, ответила я. Постепенно на сердце потеплело, когда я увидела, как двое моих товарищей, корча мученические рожи, все же наворачивают кашу, в конце концов доев все до крупинки.
«Спасибо»,
— с трудом произнес кот, поглаживая круглое брюхо и живо напоминая волка из мультфильма «Жил-был пес». «Да сколько угодно!» — благосклонно кивнула я, оборачиваясь к Алексу. Но от этого типа благодарности я так и не дождалась. Тогда я снова обернулась к Мурзику. «Хочешь еще добавки?» — поинтересовалась я с улыбкой Марии Медичи. Глаза профессора наполнились ужасом.
«Нет, пожалуй, достаточно»,
— выдавил он, поспешно скатываясь с лавки.
«Всего должно быть в меру».